Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Тимур Осмонов.
И Наталья Князева. Здравствуйте. Рада приветствовать наших радиослушателей. Сегодня мы поговорим о приятном. О приятном мы обычно говорим, когда вспоминаем успехи в нашей экономике. Казалось бы, что Кыргызстан редко может похвастаться, когда отдельной отраслью. Но если мы говорим Кыргызстан, тем более если за рубежом вспоминают нашу страну, то часто благодаря продукции легкой промышленности, которая в большом количестве выпускается в нашей стране. Именно поэтому мы сегодня позвали в студию наших гостей.
У нас в гостях сегодня президент ассоциации «Легпром» Сапар Асанов. Сапар Чекшибаевич, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте.
Также у нас в гостях Таланбек Карасартов, заведующий сектором развития легкой промышленности Министерства экономики и коммерции. Таланбек, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый день.
Здравствуйте,
давайте,
рада вас приветствовать.
Да, с какой-то общей информацией попробуем начать. В этом году, ну даже не в этом году, за последний месяц, наверное, было просто какое-то огромное количество сообщений о том, что у нас увеличился экспорт текстильных изделий, легкой промышленности в страны Евразийского экономического союза, ну и в Российскую Федерацию в частности. И там приводилось огромное количество примеров. Там было и нижнее белье, там была и обувь, там было еще что-то. В общем, куча-куча сообщений. Скажите, пожалуйста, действительно ли по официальным, по крайней мере, цифрам у нас так сильно выросла текстильная промышленность в нашей стране?
Добрый день. Для начала общая информация. Промышленность Кыргызской Республики по государственному экономическому классификатору подразделяется на 24 отрасли. Из них 6 отраслей являются доминирующим, одной из которых является сегодняшним, то, что мы обсуждаем, это легкая промышленность. На сегодня легкая промышленность Кыргызстана объединяет в себя текстильное производство, производство одежды и производство кожи, изделий из кожи, производство обуви. Отрасль занимает, как вы сказали, один из лидирующих позиций в общем секторе экспорта республики. На долю легкой промышленности приходится порядка 3% от общего объема промышленного производства. При этом наибольший удельный вес отрасли имеет швейная индустрия где-то в районе 70-80%, которые имеют важное социальное значение, так как обеспечит высокую занятость населения. Швейную отрасль республики увеличено большое количество рабочих сил. По данным Национальной статистики комитета, по итогам 2022 года сфера легкой промышленности занята более 34 тысячи человек. Это без учета предпринимательства, который занимается патентной системой. Да? При этом, согласно независимой оценке, в отрасли, включая смежные сферы, поставка ткани, фурнитуры и так далее, занимается около 200 тысяч человек или около 7% трудоспособного населения страны. Итак, если перейдем к цифрам, то по итогам 2022 года текстильная в легкой промышленности выработана продукция на сумму 9 миллиардов 646 миллионов сомов продукции, а по итогам 8 месяцев, которые мы получили буквально вчера, выработана продукция 9 миллиардов 430 миллионов сомов. Основной объем швейных изделий экспортируется, как вы знаете, в страны Евразийского союза, из вот, которые я обозначил, 9 миллиардов из них, здесь Сапарбекович Иванович подтвердит, что мы 9 миллиардов, которые мы производим, из них мы 80-90% мы экспортируем в страны ЕС. Вот основное, коротко в цифрах.
Сапарбекович Кишбаевич, к вам вопрос. Вы до эфира рассказали о том, что Легпром – это одна из старейших ассоциаций нашей страны, и вот у меня на фоне этого созрел вопрос. Почему, по вашему мнению, легкая промышленность оказалась такой успешной и востребованной в нашей стране? Почему она так быстро развивается? Это какое-то промышленное наследие еще от Советского Союза, которое у нас было. Ну, в общем, просто когда... В принципе, ты говоришь о Кыргызстане, смотришь на экономический потенциал, мы говорим о туризме, о горнорудной отрасли. Но почему вдруг здесь так стала востребована и успешна именно легкая промышленность?
Да, вы правы, правильно отметили. Одно из факторов тоже – это наследие. Если историю смотреть, Кыргызская ССР, когда еще в Советском Союзе, именно легкая промышленность была отдельное министерство легкой промышленности. ВВП Кыргызской ССР тогда составляло 33%. Представляете?
Угу.
Тогда был агропромышленный комплекс не только внутри государства, но и межгосударственный агропромышленный комплекс. Это целый сектор. Вот именно в агропромышленном комплексе работало около 300 тысяч человек. Тогда от объема продукции 84% составляло именно текстильный сектор. 16-15% это было швейное производство. Мы ежегодно собирали около 40 тысяч тонн танкородной шерсти. Полностью перерабатывали. Около 100 тысяч тонн хлопка. Еще шелк он производился. У нас были направлены фабрики были. Вплоть до гобеленовых тканей производили. Махровые полотенца, халаты и так далее. Вы знаете, в Оше у нас было Ошевский ХБК. Там 15 тысяч человек работало. Фактически весь хлопок дополнительно еще Ферганской долины полностью перерабатывалось. Уходило ткани. Мы все это, вплоть до мужских рубашек, все это мы производили.
Сырья было достаточно.
Сырья было достаточно. Но видите, наследие было. То есть институт, и то есть вот эта вот сама система, она работала. Но какого труда стоило советских ученых, селекционеров, чтобы вырастить новую породу тяньшанского танкорудной шерсти? Меринос — это запатентованная австралийская шерсть. А наша шерсть называлась танкорудная тяньшанская шерсть. Она даже была лучше, чем австралийская. По тонкости, по длине. И мы потеряли это. Вот что мне сегодня, как говорится, вспоминать даже об этом мне тяжело.
Безвозвратно потеряли? Или тяжело, это опять всю эту работу сначала придется начинать, если уж будет так?
Если все это... Можно, конечно, восстанавливать, но здесь нужен комплексный подход. То есть пастбище. Сперва готовили пастбище. То есть отдельные породы, отдельные надо держать, содержать, поддержка, то есть субсидии необходимы.
Угу.
Тогда четко установленные, определенные были правила содержания именно этих пород. Больше после развала Союза мы многую часть потеряли, мы всех пустили под мясо. Сегодня мы где-то собираем, Талант Мурза еще подтвердит, наверное, нас даст мне официально, да, около 10 тысяч тонн шерсти собираем. Но из них где-то около 2000 тонн только пригодны к одежде.
Угу.
Остальные там грубая шерсть, которая абсолютно не используется для производства одежды. Для кашмы, для валенок и так далее. Возможно, для солдатских шинелей может быть использоваться больше никуда. К сожалению, после развала вот это все частные руки раздали полностью. Мы на мясо пустили. И в основном люди начали увеличивать поголовье именно мясного направления. Ну, они черного цвета, другого цвета, барана, ну, хотя дают хорошее мясо.
Угу.
А именно танкорудная шерсть, это мяса фактически нету там. Это направлено именно для производства шерсти. У нас был комплекс целый. ПОШ, предельные фабрики, текстильные фабрики. То есть мы полностью всю эту шерсть, первичная шерсть, обработка шерсти в такмаке, потом предилку заходила, после делали пряжу, и определенное количество пряжи уходило на производство одежды, трикотажного производства, свитера, вот, ильбирс и так далее. Много количества у нас было. А определенная часть шло комбольно-суконному комбинату. Комбольно-суконный комбинат делал из них, из пряжи делали нитки, составы меняли 60 на 40, там 70, ну, как сегодня функционирует, работает комболь в Минске. Один в один.
Угу.
Это было как бы советское время. Единая же архитектура была. Я посещал, мне такой приятным как бы этим вдохновением оттуда вышел. Ну, оборудование,
там,
конечно,
все это сохранилось.
Все,
да?
Сохранилось, работает и производит. И, конечно, мы все это, весь цикл, вот эта цепочка оборвалась, и мы потеряли. В основном мясного направления ушло. Хлопок тоже. Хлопок, вот именно ХБК, она исчезла. Там в 90-е годы была такая программа ПИСАК. Ну, благодаря взятым кредитам, крупным, огромным этими, как бы, как говорится, этим процентами,
угу,
компании много обанкротились и исчезли. Исчезла переработка, соответственно, исчезает и само производство. Нету.
Исчезает продукция.
Продукция исчезает.
Не все области промышленности сумели, тем не менее, восстановиться. Понятно, что легпром в советское время, он, вот как вы и рассказываете, составлял одну единую большую архитектуру.
57 крупнейших предприятий было, да. Но, к сожалению, то, что произошло, то произошло. Не только у нас, это во всех советских бывших происходило, но именно в этом направлении люди работали, и фактически в конце 90-х годов люди начали, занавес-то открылась, вещи начали завозить
и
так далее.
Я хотел спросить, когда начался вот этот период, когда начали открываться швейные цеха один за другим, когда начали искать швей... Когда случилось, что открылась вот такая вот возможность и идея того, что на базе Кыргызстана можно производить сборку одежды и отправлять ее дальше в страны ближнего зарубежья?
Вот как раз-таки я в этот период работал в турфирмах. Тогда был спутник молодежного бюро туризма. Угу. Вот тогда, когда занавес открылась, со всех концов мира начали завозить одежду. И постепенно... На второй половине 90-х годов начали брюки производить. То есть уже ткани начали возить. Процесс потихонечку шло, но вот этот бурный такой период, и помните первые подписания соглашения Евразийского экономического союза? Это в первую очередь в 2000 году было подписано, и в 2001 году оно вступило в силу. То есть начали... С третьих стран нужно растамаживаться, угу. А внутри этого государства нужно будет предоставить соответствующие документы, что здесь произведено, и оплачивать только НДС. А третьих стран нужно оплачивать от 10 до 40% от фактурной таможенной стоимости на таможенную пошлину оплачивать. Угу. Вот как раз в этот период, она стала как-то определенным, возможно, я бы сказал, таким толчком. Для наших предпринимателей, которые возили товар китайский или там турецкий, продавали в России или там где-то в уголках продавали, вот у них-то деньги были определенные, и вот это вот толчок пошел. До этого тоже было, определенно, 30% то, что там уходило, это мало было нашего производства. И как раз, если произведено в Кыргызстане, значит, ты не оплачиваешь таможенную пошлину, проходишь. Если ты завозишь третьих стран, будь добр, заплати. Таможенную пошлину. Огромная сумма. И огромное количество предприятий начало открываться в начале 2000-х годов. И мы в тот момент смогли организовать официальный экспорт нашей продукции в Казахстан и Российскую Федерацию. Мы тогда в течение 2-3 лет смогли открыть представительство даже в 17 городах России и в Казахстане. И мы начали официально растамаживать, как положено, оплачивать. 20, тогда было еще 18% НДС в России было. Сейчас 20%. И таможенная обработка. А что таможенная обработка? Это фактически копейки. То есть 0,15% от таможенной стоимости. То есть фактурная стоимость плюс транспортные расходы вытекает там таможенная стоимость. Это как раз только дал толчок определенным предпринимателям начинать производить собственную продукцию. И завоз тканей увеличилось, и фактически мы начали скупать все швейные машинки, которые были в Казахстане, в Узбекистане. Вот это еще вот этот бизнес начал развиваться. Угу. Ткани начали завозиться, фурнитуры и так далее. И вот этот процесс пошел. И, соответственно, в 2005 году так совпало, да? Совпало именно в марте месяца, когда у нас были определенные события политические в стране, Российская Федерация вообще запретила ввоз нашей продукции. Просто взяла и запретила. Нет, докажите, что это ваше. Угу. Резонный вопрос. Я бы тоже задал бы такой вопрос. Потому что официальные данные, зеркальная отчетность-то она осталась, до сих пор есть между Евразийским экономическим союзом. И говорит, если вы по стат-данным производите 2 миллиона единиц, 2,5 миллиона единиц, а вы экспортировали 7,5 миллионов единиц.
Откуда 5 взялись миллионов, 5,
откуда
да?
вы взяли? Китайские товары, этикетки перешиваете и завозите? Докажите, покажите. Вот тогда возник вопрос. То есть наша, как бы скажем, неофициальная часть стала самим же тормозом для дальнейшего развития. Вот тогда и возник вопрос, нужно этот вопрос решать. Вот первым испытанием нашей ассоциации в 2004 году мы в конце образовались, в 2005 году зарегистрировались, 14 января. И первым как бы шагом стало, что нужно сделать, что сделать. То есть фактически тогда ныне покойный, тогда он очень сильно помог. Сергей Владимирович Лапченко такой был, он был представителем таможенной службы Российской Федерации при таможенной службе Кыргызстана. Мы с ним совместно создали соответствующую комиссию, проработали весь вопрос и объездили все цеха, отсняли видео присутствия соответствующих государственных органов. То есть везде они есть, но фактически как бы на бумаге не оформлено. И ну, что нужно сделать? Нужно легализоваться. Угу. Другого пути нет. Мы сказали, легализуйтесь, дайте официальные данные, пожалуйста. Ну, столько комиссий было, в итоге получилось так, что мы в конце 2005 году 615 постановлением 22 декабря ввели фиксированный налог. Тогда пришлось нам попотеть, то есть министерство тогда бегали, КНЕШ и так далее. И первое постановление вышло, вслед 86-й закон. И фактически вот с этого периода рост швейной отрасли составил ежегодно где-то 150, 170, 180%.
Угу. Люди получили мотивацию выходить из тени,
конечно,
получается.
Конечно, фактически очень малая сумма была, фактически я могу сейчас даже озвучить, то есть до 10 швейных машинок 1000 сомов на дополнительные 10 швейных машинок 500 сомов. Это копейки фактически. И мы много совместно с министерством проработали с мэриями, где-то 2 года, наверное, кажется. Мы ездили и людям объясняли, не бойтесь, платите вот столько, открывайте двери и показывайте отчет. И тогда фактически бы централизованно был экспорт, и у нас был 90% реальные цифры. Мы реально все затамаживали, за каждую блузку платили, за каждую производство платили налоги здесь. Ну, экспорт-то ноль. Угу. Там оплачивали, паспорт, сделка все как бы исполнялось. Все как бы по-белому все начало все работать и потихонечку развиваться. Вот, вот этот сам толчок, вот создание, открытие именно в первую очередь карго, то есть доставки продукции. И, соответственно, мы как ассоциация начали добиваться о том, чтобы создавать нужные условия. И параллельно мы с 86 года начали проводить здесь выставки, приглашали байеров. И с 2006 года мы начали здесь выставки проводить и начали параллельно участвовать на московских выставках. Потому что наш стратегический рынок – это рынок Российской Федерации. Мы всегда это говорили и говорим. Казахстан, Средняя Азия, в основном Российская Федерация. И параллельно мы, ассоциация, начали поддерживать молодых дизайнеров, коллекции. И мы этих дизайнеров на подиум Советской Академии Моды Москвы господина Зайцева отправляли. Вот в конце 2000-х, где-то 2012-2013 года, 3-4 года мы гран-при никому не отдавали нашей продукции, то есть наши дизайнеры. Вот этот вот комплексный подход, поддержка со стороны государства, создание условий и дополнительные вот эти вот меры, и мы с 2008 года обратились с правительства, с поддержкой, мы даже ввели дуальную систему обучения, то есть 70% практики, 30% теории. Угу. Начали обучающие на практику приходить на предприятие. Вот этот вот весь комплексный подход вот за последние фактически, ну, скажем, 20 лет как бы стало отдельной огромной отраслью. Почему людей натолкнуло именно пойти в данный сектор? У нас мы страна небольшая, в основном сельское хозяйство, тоже мелкотоварное производство. Угу. Ну, горная промышленность, туризм, сфера обслуживания. Много, огромное количество людей-то работали в данном секторе. Куда им деваться-то? И они, имея... И тем более у нас система, база образования была. Техникумы, училища, специалисты были. И у нас газа нету, нефти нету, поэтому людям надо было как-то выживать. И, соответственно, вот рынок Центральной Азии, огромный рынок Дурдой, она как бы, невозможно их рассматривать отдельно, она как бы совокупно вместе развивались. Если раньше, например, преобладала, например, до 2000-х годов, 2005-2006 года, даже до 2010 года даже могу сказать, больше половины было как бы завозимый товар, а сейчас фактически 80-90% на дурдой нашей продукции. Mm-hmm. То есть постепенно вот именно вот так мы появились на рынке, и, соответственно, дальше нам развиваться нужно, потому что весь мир, во всем мире, когда данный сектор развивается, именно швейный сектор сперва развивается, потом за собой тащит текстильный сектор. Вся одежда, то, что мы носим, она не состоит из натуральных продуктов, то есть хлопок, шерсть и так далее. Есть синтетика. Третий слой одежды фактически вся эта синтетика. И, конечно, сегодня мы должны воспользоваться моментом, кто нам желает зла, чтобы наша экономика упала, да? Нет, наоборот. Мы, наоборот, плюс в этом видим. Нужна межгосударственная кооперация. Нам надо развивать текстильный сектор. У нас много средств нету, поэтому мы должны воспользоваться площадью, возможностью Евразийского экономического союза, те государства, у кого есть деньги, у кого есть справиться в этом направлении, скажем, технологии, создавать текстильный сектор. То есть почему сегодня доля ВВП очень маленькая у нас в стране, потому что мы ткани все завозим. Нам надо самим производить. Самим производить, и, соответственно, здесь нужен комплексный подход, здесь нужно совсем по-другому. Субсидии нужны и межгосударственная кооперация. Поэтому, когда у нас единый это регламент в Евразийском экономическом союзе и свободное перемещение и так далее, воспользоваться и можем восстановить и поддерживать друг друга, почему бы и нет. Сегодня на фоне то, что как очень хорошо развивается именно в отношении текстильного швейного производства на фоне Белоруссии, и в том же далеко ходить не будем, в Узбекистане. И, конечно, у нас в объеме, то есть сравнивать объем Узбекистана хлопка 1 200 000 тонн очищенного хлопка на фоне у нас 18-20 000 тонн, это очень мало, это продукция, то есть сырье одного производства. Мы могли бы увеличить и в этом направлении двигаться. Только, как говорится, в кооперации, в развитии, поддержка только наше будущее в евразийском экономическом пространстве. Я вижу только так.
В последнее время очень часто приходит сообщение о том, что открываются какие-то новые большие фабрики, заводы, в том числе там на юге, например, был открыт, насколько я знаю, там огромный просто завод. И Артем Новиков, глава Российско-Кыргызского фонда развития, об этом рассказывал, в том числе с поддержкой этого фонда. Все это было осуществлено, но говорят, что сейчас встает проблема остро нехватки рабочих рук. Хотя...
Очень больная проблема.
Вот, хотя, по идее, многие люди из Кыргызстана уезжают в ту же самую Россию, и там работают швейные, да, и там работают по этой специальности. Здесь утверждают, что, слушайте, зарплату выводим на высокий уровень. Все для вас, там, и обучение для вас будет там как-то организовано. Давайте только идите, люди все равно уезжают. С чем, как вам кажется, связана эта проблема? И есть ли какие-то пути ее решения? Как вот людям объяснить, что, ну, как раньше, идите работать на заводы?
Вы правильно отметили и правильно этот вопрос задали. Потому что сегодня в нашей отрасли самый больной вопрос. Самый больной вопрос. Вот, есть несколько факторов, потому что раньше, до 2010-х годов, в основном производство было сконцентрировано в городе Бишкеке и вокруг Бишкека. Угу. Мы привязаны были к рынку. Сырье завозится и отсюда экспортируется. И вокруг рынка Карасу вообще.
Угу.
Вот в двух местах было. И у нас есть сезонность. У нас сезон начинается с марта месяца, бурно идет фактически до августа месяца. А потом межсезонье есть, и осенью обратно с октября месяца начинается, в конце сентября. И в основном люди приезжали с регионов, работали. В Кыргызстане, в Бишкеке, например, в основном сфера услуг и другие направления есть. И с регионов очень много приезжали. Сейчас швейная отрасль на весь Кыргызстан распространился. Во всех уголках. Тот же вот то, что вы говорите, текстиль ваши. Сейчас, вот, например, Кулброс, он открыл и в Баткене, и в Аше, и в Чуйской зоне два предприятия у них, они в Таласе еще открывают. Сейчас у нас огромное количество надомников самозанятости.
Mm-hmm.
И вот это один из факторов, И мы так думаем, мы анализировали над этим вопросом, думали, очень долго думали. И анализировали момент, проводили анализ, почему же все уезжают? Ну вот зарплата вроде бы фактически разница небольшая. Да, да, побольше там, чуть-чуть побольше.
Ну так там, но жить дороже.
Но там, да, жить-то, за жилье надо платить, за все остальное надо платить. И там, да, намного дороже продукт стоит, жить дороже. В основном молодежь уезжает. Почему? Вопросом задавались. У нас вот на предприятии зайдете, так средний возраст от 30 выше. Ну, те, которые уже, как бы, скажем, обосновались, некуда им деваться, дети и так далее. Молодежь уезжала, уезжает, в основном опрашивали, спрашивали, ну, узнавали. Ну, в общем, мы пришли к тому, такому мнению, что молодежь уезжает туда для того, чтобы накопить деньги и купить себе квартиру или дом.
Угу.
Потому что здесь, работая здесь, они могут завтра потратить, послезавтра. Ну, обычаи разные есть у нас в Кыргызстане. Там потратил, с друзьями сходил. А там люди закрываются, работают и копят деньги.
На то и не ходят.
Голову, да, но это, на то и не ходят, голову не поднимают. И покупают здесь квартиру, там, я не знаю, на 5 лет, на 3 года, и отсылают деньги или родителям отсылают и так далее. Вот с таким вопросом мы уже обратились в правительство, вот буквально даже недавно, да, было под председательством Кабинета министров Кыргызской Республики. Раньше мы об этом говорили. Открыть нам ипотечную линию. Надо привлечь. Если не будет привлекательности, мы не сможем заставить нашу молодежь идти работать. И еще у нас такая ментальность есть, что вот мы ездили, смотрели, в Шри-Ланка ездили, в Индию ездили, в этот Бангладеш ездили, во Вьетнам ездили. Заходим, минимум 40-50% пацаны работают. Ребята работают. Молодые прям работают. В некоторых местах даже 60% работают.
А это нелегкий труд вообще-то, честно.
Да, да, да. А у нас, да, у нас работают ребята, но утюжники, закроенные и так далее, упаковочные и так далее. Но
в основном это женский труд.
У нас считают, это женская работа. Вот это вот тоже определенным моментом является тормозом. Но если это будет выгодно, привлекательно, в каком смысле? Чтобы там не горпатиться, а работать в тепле, в светле и так далее, со всеми условиями, и заработаешь через определенный год. Ты через несколько там месяцев ты взял квартиру, отремонтировал, зашел, и ты, работая в этой компании, выплачиваешь ипотеку, и через 8 лет, через 5 лет у тебя будет жилье. Вот что нужно делать. То есть мы просим открыть ипотечную линию. Госипотеккомпания, руководитель компании и работник. Если без предоплаты, там обычно бывает 30%, без этого, ну, потому что среднее швейное предприятие работает 30-40 человек, это малый средний бизнес, каждому по 30% ипотеку, предоплату делать невозможно. Просто у них денег нет. Без этой предоплаты, соответствующим гарантии, что этот руководитель ежемесячно с его зарплату будет выплачивать ипотеку. Ага. Вот если вот такая привлекательность будет, мне кажется, мы вот это вот условие, я думаю, даст свои плоды именно внешней эмиграции и оттока рабочей силы ребят, молодых ребят, которые уезжают, лишь бы там заработать деньги, что там и так далее. И, конечно же, приведет она в первую очередь стабильность этому предприятию. Uh-huh. Человек заработает, человек будет зарабатывать деньги и будет жить в собственном жиле. Это самое главное благосостояние самого работника, правильно же?
Конечно.
Второе – это стабильность предприятия. А стабильность предприятия к чему приводит?
К стабильности экономики и отрасли.
Объема производства, uh-huh, увеличение. А увеличение объема производства и увеличение экспортного потенциала – это, ну, соответственно, развитие экономики и увеличение ВВП. Только так. По-другому мы сколько пытались. Даже есть такие предприятия, сейчас трехразовое питание дают. Утром привозят, утром забирает, вечером отвозят. А отдых, там, если лечение, пожалуйста, все делают. Садики организовывают для своих работников, но, к сожалению, мы не можем привлечь. Не все к этому идут и так далее. Ну, сейчас в последнее время, вот как раз после этого совещания мы об этом говорили, сейчас уже в госканалах уже объявляют, говорят, что это не стыдно идти работать. То есть есть вот здесь рабочие места, а зарплата столько, вот здесь рабочие места, обращайтесь, идите работать. То есть одежда – это человеческие руки. Робот не может шить то, что человек шьет, потому что по-другому никак невозможно. Есть отдельные роботизированные там производства, то есть карманный аппарат, там посадочный и так далее, робот есть, но в основном одежду производят человеческие руки.
И руки, между прочим, очень умелые, по крайней мере, в нашей стране.
И золотые ручки наши,
да,
молодцы.
Золотые ручки.
Мы умеем шить, мы научились
вот.
Шить.
Вот. Я хотела привести вам несколько примеров. У меня знакомого отец работал на одной из фабрик, собственно, швейных, достаточно больших. И он все время появлялся в компании в какого-то потрясающего вида пальто. И демисезонное, и зимнее. Его все спрашивали, где ты берешь? Ну, потому что на вид, ну, правда, это что-то, знаете, итальянское и очень дорогое. Вот, он говорил, что это папа просто там у себя берет, в общем-то, да, и мне приносит. Другой пример. Там еще одна женщина писала недавно в интернете, что искала какого-то определенного фасона штаны у нас, нигде не нашла вообще. Залезла в маркетплейс, нашла эти штаны, открывает описание, сделано в Кыргызстане. Везти его и будут откуда-нибудь там из электростали. Обидно. Обидно, что на нашей территории делаются качественные, стильные, хорошие вещи. Но мы, кыргызстанцы, мы их не видим, мы их не можем купить, мы их не носим. Да, мы носим вот что-нибудь там китайское, турецкое, да. И, ну, как по мне, это достаточно странно. Скажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы наш народ тоже имел доступ к вот этим вот стильным, классного качества вещам? Или это неосуществимо, потому что это просто невыгодно?
Тоже один из больных вопросов, который мы годами над этим думаем и не знаем, как это, как, с какой стороны подойти. Видите, еще, мне кажется, вот это тоже еще какая-то определенная наша ментальность. Играет,
а типа самопошив, да?
Да, это, ну, да, это самопошив. Ну, не люблю это я слово, самопошив. Но мы все время думали, что импорт – это класс. А в самом-то деле у нас очень хорошие вещи производятся, но в то же время... Мы-то конкуренты, то есть наши предприниматели, они конкуренты. Ага. Они свою новую разработку, новую продукцию здесь не показывают, и они отправляют туда. Но в то же время, к большому сожалению, торговые центры, то, что в Бишкеке наших не пускают почему-то.
Даже так?
То есть, ну, как бы, здесь должен быть бренд. Бренд. Да что такое бренд? Попробуй туда попади. У нас единственный масс-медиа-маркет, вот как раз Текстильтранс, он свою линию запустил, миники.
Угу.
Вот первые вот...
Классная, кстати, одежда.
Да, классную одежду. Он специально даже вот линию открыл. Сейчас он увеличивает. Классная. Ничем не хуже, чем других производств. Ну, то есть мы пытались даже создать где-нибудь такой центр. Центр именно по производству наших одежд. К сожалению, большому сожалению... Вся наша продукция находится на рынке. Ну, на рынок...
Никто уже не там, ходит.
Ну, толком, да. По крайней мере, гостей ты не повезешь.
Ну, как,
реально?
Никто не ходит. Да. Много не людей ходит. Там, но огромное покупать количество. В торговых центрах просто удобнее.
Там много людей, на самом деле. Я просто
с регионов все приезжают, огромное нашу продукцию покупают.
Угу.
На Дордое покупают все. Школьная форма, так, ну, альтернатива, там, выбор огромный. Ну, угу. Наша продукция тоже покупают. На все регионы уходят. Ну, мы раньше как-то пытались проводить выставки во Дворце спорта, только нашего производства. Ну, в течение 5 дней люди приезжали, скупали. Реально было такое. Ну, у нас так возник вопрос, давайте создадим такой центр. Все виды, начиная от носков, то, что производится, заканчивается до шуб, который Геннадий Павлович Нищук производит, Алия. Великолепные шубы из мутона, которые... Даже при минус 40 они не дубеют.
Угу.
Вот уникальное производство. Вот до этого, вот, ну, как раз все-таки Гениана Павловича есть в нескольких торговых центрах. Он в этом, в ГУМе есть, мне кажется, и в нескольких торговых центрах имеется. Хотелось бы так, но, к большому сожалению, мы не смогли скооперироваться, и удобного места нету. Но... К сожалению, наш выставочный комплекс отдали иностранцам на 49 лет, и фактически она закрыта. ДНХ. Это было бы хотя бы государственное. Мы могли бы там создать круглогодичную место, определенный стенд для наших производителей.
Посмотреть на наши достижения.
Да. Приезжаешь, даже гостей можно привозить, и люди покупают. То есть ярмарка, распродажа, действующая круглый год. Но как-то я пытался с руководством комбольно-суконного комбината, который уже давным-давно внутри ничего нету, вроде бы центр, хорошее место, и создать там как бы вот именно производственный выставочный центр.
Шоурум такого
Шоурумы
рода, да.
Сделано в Кыргызстане со знаком. Круглый год создать, и там постоянно могли выставляться и продавать свои продукты. Но не смогли договориться, но мест нету у нас. Даже, видите, выставки где проводить? Во дворце спорта. Ну, это... Что это такое? В Алматы приезжаете, там такой выставочный. В Казахстан, в Узбекистан приезжаешь, в центр города, такая выставочная. Просто смотришь, удивляешься. Ну, соответствующего места нет. Если было бы, действительно, если было бы какое-то определенное место, мы бы с удовольствием открыли бы. То есть от всех членов ассоциации, которые начинают производить все виды продукции, чтобы наши граждане, наши горожане могли покупать нашу хорошую, качественную продукцию и носили.
Вы бы с удовольствием открыли, а мы бы с удовольствием пришли.
Да, и популяризировали бы нашу продукцию. Правильно же?
Конечно.
Абсолютно согласен. Но очень получился такой содержательный разговор. В частности, мы шли такими историческими вехами. Вот как раз-таки, наверное, пора и в будущее немножко заглянуть. Вы, Сапарбек Джикшибаевич, рассказывали о том, что у нас когда-то было целое министерство, которое отвечало за легкую промышленность. Сейчас у нас есть сектор развития легкой промышленности в Министерстве экономики и коммерции. Таланбек, какие сейчас инструменты ведомства используют для того, чтобы поддерживать наших швейников, нашу легкую промышленность, и какие у нас есть планы на будущее для того, чтобы развивать этот сектор?
За последние годы значительно улучшился уровень технического оснащения большинства швейных предприятий, как отметил Сапарбек Баевич, это вследствие освобождения от пошлин импорта технологического оборудования. И здесь происходит быстрая модернизация производства. Помимо этого, принят поправки закон Кыргызской Республики, закон тарифах страховых взносов по государственным социальным страхованиям. Здесь и налоговый, и налоговый кодекс, в котором страховые отчисления работников для швейных промышленности были снижены с 27 до 12%. Помимо этого, принят новый налоговый кодекс для текстильной швейной, принят в нем для текстильной швейных предприятий, создан благоприятный налоговый режим. То есть субъект отрасли могут применять упрощенную систему налогообложения и уплачивают один налог со ставкой 0,25% вместо трех налогов. Это налог на прибыль, НДС, налог с продаж. Также действует патентная система налогообложения. Благодаря этим мерам в 2002 году экспорт продукции легкой промышленности занял первую позицию в структуре экспортных поставок. Далее, для стимулирования системы действия производителей в рамках государственных закупок государственные органы в приоритетном праве должны закупать у отечественных производителей. Это у нас вышло распоряжение Кабинета министров буквально недавно. Далее, в данное время нами делаем проект, который рассматривается возможность субсидирования возмещения отдельных частей транспортных расходов экспортеров из республиканского бюджета. Это организации, чисто для экспортеров, которые участвуют в международных специализированных выставках, проведении национальных выставок Кыргызской Республики. Вообще, в правительстве создает все условия для развития этой отрасли. Помимо того, в этом году международные выставки, например, в августе Министерство экономики организовал участие кыргызских производителей выставки в Китай, Евразия, Экспо, товары, торговли на 23, которая прошла в городе Урумчи, Китайской Народной Республики. где принимались участие 100 представителей, в том числе представители легкой промышленности, на которые представлены более 200 видов продукции. Помимо этого, в апреле был наше швейное предприятие в Миланском выставке, где ознакомились рынком и для повышения, да, оборудования. Помимо этого, Сочи был, в Российской Федерации сколько, несколько выставки, которые наши тоже более 30 компаний участвовали.
Mm-hmm. И на CPM, то, что в Москве. CPM, CGF, мы вообще с 2006-2007 года ни одну российскую выставку не пропускаем.
Поэтому в России,
каждый,
да,
весенний, осенний выставку вообще не пропускаем. Раньше у нас вместо CPM, CPM же недавно появилась, выставочный центр Москва-Сити, где проводится. Раньше проводилась на ВДНХ, Рослехпромом у нас было соглашение, Ростекстильлехпромом ассоциация совместно проводили. У нас даже отдельные павильоны были, 67-й павильон, постоянно мы там выставлялись. Ну, у нас стратегический рынок. И в Алматинскую выставку тоже много выезжали, участвовали, потом уже перестали в Алмату ездить, потому что смысла нету. У нас же рядом, они сами приезжают к нам. А в Москву надо ехать, партнеров надо искать.
Скажите, пожалуйста, какими все-таки конкурентными преимуществами обладает наша продукция, кроме цены? Действительно ли речь идет о высоком качестве, об интересных моделях, либо же мы берем, скажем, больше массовостью и, ну, скажем так, тем, что мы лучше понимаем потребителей на рынках соседних стран?
Очень хороший вопрос. Вообще, в целом, модный бизнес называется, производство одежды. В мире занимает третье место. После, ну, первые не буду перечислять, там огромная сумма. Каждый год производится на огромную цифру одежда, и каждый год 70% утилизируется. Исчезает. Постоянно надо обновлять. Это без остановки. И в самом бизнесе делится определенную категорию. Малый и крупный. Есть мультибрендовые одежды. Они у себя не производят во всем мире, там, где размещают и уставляется единая цена и так далее. Есть крупные поставщики и мелкие. Мы как раз занимаем нишу среднего, средний и малый. Мы выше никак не сможем. Даже вот той же потребности торговой сети в России, Family, мы не можем это дать. Потому что у них 250 магазинов по всей территории. Им нужны 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч изделий на одну позицию. Им надо везде выставлять одинаковую цену. Это политика такая во всем мире. Тот же Zara там и так далее. А мы не можем это дать. Это массовая как бы продажа. Да? А мода, она всегда меняется. Особенно женская одежда. Как погода меняется, так и меняется все. И всю эту мобильность, наше преимущество. Мы от 5 до 25 изделий моментально можем дать. Наши швейники буквально за одну неделю могут они несколько видов модной одежды выдать, какой вы хотите, какого фасона, какого направления, даже под ваш заказ может они сделать. Именно небольшого количества. И благодаря тем мерам, тем стараниям, той работе, которую мы в 2000-е годы провели, мы вырастили очень хороших дизайнеров. Креативных дизайнеров, молодежь. Вот видите, помните, вот везде вот показы устраивать и так далее. Что такое дизайнер? Дизайнер придумывает одежду. Конструктор из этого рисунка выкраивает крой. Технолог запускает, швея шьет, и человек с благодарностью покупает и одевает. Правильно? Мода постоянно меняется, и вот наша мобильность. Плюс наша мобильность, наша креативность, то есть наши как бы мозги работают у нас, научились именно работать. И, конечно, у нас качество хромало, и последнее время фактически качество улучшается. Качество в каких случаях может улучшаться? То есть опыт, вот то, что мы говорили, да, годами, опыт, она просто так не приходит. Во-вторых, оборудование. нужны хорошие оборудования, соответствующие оборудования. То есть наши люди зарабатывают, особенно я вижу в нашем секторе, у меня друг есть, Юрий Зорин, он костюмы производит, я его только костюмы одеваю. Он то есть зарабатывает все в оборудовании. У него фактически, он был как раз таки у этого, у Армании на производстве. Я говорю, Юра, как там у него? Хуже, чем у меня, говорит. Просто бренд. Я говорю, вот он мне рассказывает, я говорю, в чем фишка? Просто бренд и ткани. Ткани самые, они ткани разрабатывают, ткани Армани. Больше никто не имеет права производить этот вид ткани. И, соответственно, размещается везде из-за бренда. Вот то, что он вкладывает деньги, и то, что мы научились шить, и то, что созданные условия, немаловажный фактор со стороны государства было создано хорошие условия, уникальные условия, можно даже сказать, Средняя Азия единственный, даже постсоветское пространство, даже можем уверенно об этом сказать. И, соответственно, желание людей, выживание людей в направлении, даже есть швейники, которые успешные в швейном бизнесе, вернее, эти медики, преподаватели, вот кто человек имеет способность предпринимательской деятельности, вот в данном секторе они себя могли реализовать. И вот эти вот моменты, как раз таки наша уникальность в этом и заключается. То есть мы не должны стараться создавать огромную фабрику. Если мы даже, вот здесь мы вот откроем, кто у кого деньги есть, если построить фабрику, где 5000 человек должен работать и получить заказ от Zara или, не знаю, от кого-то там. И у нас нету людей. У нас не получится.
То есть масс-маркетом нам лучше не заниматься.
Нет, мы должны производить небольшое количество и качественную продукцию.
Угу.
Мы только должны идти наращивать свое направление в качество и увеличение цены. Если хочешь одевать, то есть получать соответствующую качественную продукцию, она и стоит дороже.
Ну, знаете, мне это нравится. На самом деле, те качества, которые вы перечислили, это действительно достойная отличительная черта, нежели брать количеством, брать качеством, конечно, креативностью конечно. И умением выстраивать свой бизнес так, чтобы он был успешен за рубежом. Да. Большое спасибо. Надеюсь, что когда в следующий раз мы с вами встретимся за этим столом, на нас, Наталья, будет больше отечественных вещей. Ну, по крайней мере, хотя бы одна. На мне, к сожалению, ничего нет, но я буду стремиться к тому, чтобы выходить из этой ситуации. Сегодня о нашей легкой промышленности мы беседовали вместе с заведующим сектором развития легкой промышленности Министерства экономики и коммерции. У нас в гостях был Таланбек Карасартов. Таланбек, большое вам спасибо.
Также мы были рады приветствовать у нас в гостях президента Ассоциации Легпром Сапара Асанова. Сапар Дикшибаевич, спасибо большое за беседу.
Вам спасибо за предоставленную возможность высказаться.
Большое вам спасибо. Всегда, пожалуйста, всегда ждем в гости.